Картина маслом.
Здравствуйте, в эфире программа «Картина маслом». Я ее ведущая Анна Отмахова. Напоминаю, что это цикл программ, посвященный столетию Пермской государственной художественной галереи. И мы разговариваем с сотрудниками галереи о коллекции, о работе, о хранении. И вот сегодня у нас такой необычный гость. Для многих, наверное, необычный, когда узнают, о чем сегодня будет речь. Сегодня в гостях Ольга Гусева, куратор инклюзивных программ Пермской государственной художественной галереи. Здравствуйте, Оля.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вообще, что такое инклюзия и как она применяется к галерее?
Вообще, инклюзия – это включение. Включение, разнообразие. Мы применительно к музеям понимаем под этим термином, что наш музей, Пермская художественная галерея, и вообще любая культурная институция должна быть открыта и доступна для всех людей вне зависимости от их как физического, так и эмоционально-настроенческого состояния.
Ну, то есть это работа с... Ну, сейчас вот говорят инклюзия с, ну, какими, с малоподвижными, с людьми с ограниченными возможностями. И вот это все или еще что-то?
Вообще, на самом простом уровне, да, наверное, это так. И начинали мы именно с этого. Да? Мы начали инклюзивное направление развивать в Пермской художественной галерее именно с работы с посетителями с инвалидностью. Но со временем мы поняли, что работая на эти аудитории, мы открываем огромное количество возможностей и для всех остальных посетителей.
Всех остальных – это кто?
Мы стали совершенно по-другому смотреть на детскую аудиторию. Мы стали совершенно по-другому смотреть на... Например, молодая мама с коляской. К какой категории она относится? Я думаю, что многие помнят, что с точки зрения архитектурной доступности наш музей не в передовых. Угу. Да, он, Спасо-Преображенский собор является памятником архитектуры, и в этом смысле мы сделать с этим ничего не можем. Соответственно, ни человеку на инвалидной коляске, ни маме с маленьким ребенком, который тоже в коляске, да, попасть в музей достаточно тяжело. То есть, начав работать с людьми с инвалидностью, мы поняли, что, в общем-то, и как бы нормотипичные посетители тоже иногда нуждаются в особом подходе к ним. Если говорить про вообще развитие этого направления в нашей стране, то на уровне законодательном все началось в 2012 году, когда в нашей стране была ратифицирована Конвенция о правах инвалидов. Это было связано с проведением в России Олимпиады и, соответственно, Паралимпиады. Необходимо было строить соответствующую инфраструктуру. Для этого нужны были новые ГОСТы, для этого нужны были новые стандарты. Была в связи с этим разработана и принята нашумевшая программа «Доступная среда». И в рамках этой программы, в рамках реализации этой программы разные министерства издавали свои законы и подзаконные акты. Да, в данном случае Министерство культуры тоже. Мы подчиняемся Министерству культуры. И, соответственно, есть нормативно-правовые акты, в рамках которых мы работаем. Это если говорить про правовую базу. Но надо сказать, что не всегда можно уместиться в нее. Да? То есть изначально, конечно, нужно адаптировать среду и потом уже начать говорить про смыслы, как мы любим. Да? Соответственно, огромное количество работы сейчас и в нашем музее, и вообще в музеях страны делается именно с точки зрения включения посетителей с инвалидностью, посетителей, которым нужен особый подход в музейную жизнь. Да? То есть сюда же мы относим, например, иностранцев, людей с миграционным опытом, да, то есть это тоже люди, которым требуется немножко другой подход. Как мы говорим, такой не идеальный посетитель с точки зрения, да, такого типичного музейщика, который сам пришел в музей, который все знает, все понимает, говорит на одном языке с нами. То есть никаких суперспециальных каких-то работ для того, чтобы он понял, что к чему, в музее, да, делать не нужно.
Ну вот вы сказали с 2012-го. Мне почему-то казалось, что галерея работать с детьми, с вот, людьми с ограниченными возможностями стала как-то раньше.
Да, у нас, у коллег был опыт взаимодействия, например, с детским онкогематологическим центром. Да, эта работа началась раньше. Я имела в виду, что если брать вообще российский опыт и законодательную базу, то очень многие музеи подключились к этой работе, когда стало нужно. Да, то есть мы начали чуть раньше, и тогда это еще не называлось инклюзией. Тогда мы просто обращали внимание, что есть посетители, которые, например, дойти сами до нас не могут, но им бы хотелось. Это были двусторонние запросы, двусторонний интерес, например, вот как получилось с Пермским онкоцентром. Они хотели с нами сотрудничать, да, и, в общем-то, начав достаточно давно, мы продолжаем делать это до сих пор. Вот, но я имела в виду, да, именно правовую базу.
Правовую базу. Вот эти самые первые проекты, с какого вот они времени начались?
Это еще 90-е годы. Это еще 90-е годы. Мои коллеги, насколько я знаю, коллеги начали работать, ну, то есть если брать там проекты, программы для каких-то целевых аудиторий, это были прямо еще при Серебренникове, наверное, да, что-то делалось. Но я пришла в галерею в 2009 году, и вот с 2011 мы прям плотно работаем. Опять же, это еще не называлось инклюзией, да, но вот мы как-то плотно начали сотрудничать с разными организациями. И в 2017-м все это вылилось в большой проект, да, инклюзивный, да, у нас появилось целое направление. И сейчас уже большая часть коллег, сотрудников нашего музея понимают, что выставка, любой продукт музейный, который мы делаем для нашего посетителя, что этот посетитель очень разный, да, и ориентируемся мы на всех. Начав внедрять какие-то тактильные макеты, например, которые мы ориентировали исключительно на незрячих посетителей, стало абсолютно понятно, что это интересно детям, это интересно, да вообще интересно посетителям просто в художественном музее что-то потрогать руками. И мы поняли, что такие вещи действительно работают, и в некотором смысле как бы ограждают подлинник от случайного трогания со стороны посетителей, потому что, ну, правда, это как бы, часто сталкивались на экскурсиях, особенно с детьми, что вот прям рука тянется к раме сама.
Да-да-да.
И сейчас есть специальная рама, чтобы ее потрогать.
Это замечательно. Вот смотрите, первые вот ваши проекты, вы говорили, что они были такие взаимонаправленные, да? Вспомните, пожалуйста, вот как это было, вот когда вы приходили в какую-нибудь организацию, понятно, что он детский онконцентр, наверное, сам к вам пришел, да?
Да.
Были такие случаи, когда вы в какую-то организацию приходили и говорили, что вот давайте приходите в галерею, мы сделаем специальную программу, и там было какое-то, может быть, удивление, как реагировали люди?
На самом деле некоторая стигматизация людей с инвалидностью, она в обществе присутствует. И когда мы начали активную работу, сначала действительно был, ну, я бы не сказала, что это был негатив, но это было бы некоторое удивление, особенно это касается, например, посетителей с нарушениями зрения. Да, тогда еще было очень странно, что художественный музей, где большая часть экспозиции — визуальное искусство, где все-таки мы смотрим, да, чтобы почувствовать какую-то эмоцию.
Вернемся к теме инвалидов по зрению через паузу.
Картина маслом.
В эфире программа «Картина маслом», ее ведущая Анна Отмахова. Сегодня мы разговариваем с куратором инклюзивных проектов Пермской государственной художественной галереи Ольгой Гусевой. Итак, мы остановились на вот теме людей, ограниченных по зрению, как они реагировали, вот это вы стали рассказывать про их удивление, что, оказывается, можно в художественную галерею, где, собственно, все основано на смотрении, на применении глаз, можно приходить и инвалидам по зрению. Продолжите вот эту историю.
Первый проект для людей с инвалидностью по зрению был реализован в 2016 году. Тогда еще мы, конечно, в нашем городе не было никаких специальных средств и возможностей адаптации живописи. И я более того скажу, сейчас в стране всего две компании, которые серьезно занимаются созданием тактильных макетов. Речь идет именно о живописи, об адаптации живописи. Так вот, этот проект назывался «Музей ощущений». И была реализована целая образовательная программа, в первую очередь для детей с нарушениями зрения. Мы ходили в школу, ребята приходили к нам в школу, соответственно, в школу-интернат для детей с нарушениями зрения. И изначально, конечно, нам было очень сложно, мы не понимали аудиторию, да? Мы знакомились друг с другом, мы с ребятами, ребята с нами. И уже спустя первый год реализации этой программы мы поняли, что даем ребятам больше, чем просто посмотреть, возможность посмотреть произведение искусства. Это действительно было расширение опыта, расширение даже визуального опыта, если можно такой термин применить к людям с нарушениями зрения. Потому что среди них были дети, у которых не было визуального опыта совсем, то есть они родились незрячими. И понимание и представление о том, что такое живопись, как она устроена, это расширяло их кругозор и в некотором смысле имело даже реабилитационный эффект. Да? Речь идет, конечно, про социальную реабилитацию. Поэтому стало понятно, что, во-первых, нужно продолжать эту работу, а во-вторых, нужно адаптировать постоянную экспозицию, потому что постоянный страх отказа, ну, то есть представьте себе родителя ребенка с инвалидностью, он все время находится в состоянии просьбы. Вот мы к вам придем, пожалуйста, примите нас, ну вот у нас, проведите нам экскурсию, но вот у нас ребенок особенный, он не видит ничего, может быть, у вас что-то есть. Мы хотели прийти к тому, чтобы не нужно было нам звонить, чтобы любой родитель, вне зависимости от того, какие особенности у него ребенка, он мог просто в любой момент по графику работы галереи прийти и что-то увидеть у нас. И в августе нынешнего года мы открыли первую постоянную экспозицию. Да, то есть понятно, что в 2016 году чисто технически это было сделать невозможно, да, средств еще этих не существовало. И те тактильные копии, которые мы делали в 2016 году, мы их до сих пор используем, но они пригодны исключительно для занятий, для ситуативных занятий, когда это картон, техника аппликации, то есть это живопись в аппликативной форме, с небольшим объемом, да, позволяет понять, что изображено на картине. Сейчас у нас в постоянной экспозиции в барельефной технике выполнены тактильные копии профессиональными скульпторами. Ну, то есть они похожи на такие небольшие барельефы скульптурные, и любой посетитель, как с нарушениями зрения, так и без, может спокойно познакомиться с произведениями живописи и коллекции.
То есть это не обязательно Уметь читать азбуку Брейля, это
Брейля.
То есть это такая картина в объеме.
Да, абсолютно верно.
А когда вы с детьми занимаетесь, это вот что они чувствуют? Ну, то есть это пейзаж в основном, да, например?
Или... Нет, совсем не обязательно. Мы, когда работали над созданием тактильной экспозиции, нам хотелось, чтобы работы были разножанровыми, чтобы они могли посмотреть и портреты, и пейзажи, и какие-то жанровые работы. Там, «Авангард», например, у нас есть Любовь Попова. Это работы, которые создают профессионалы. Они очень много работают с незрячими. Скульптор, который делает слепок, да, она адаптирует живопись для незрячих. То есть, поскольку у нее есть профессиональное образование, и она разбирается в искусстве, она может понять, какую деталь можно убрать с картины, а какую ни в коем случае нельзя. Что важно, а что, может быть, можно опустить, потому что это будет незрячему только мешать.
Ну вот приведите пример какой-нибудь картины, которая есть в экспозиции галереи и была вот в такой тактильной копии.
Например, Бруни, «Мадонна с Богоматерь с младенцем». Я всегда обращаю на это внимание. Когда мы смотрим на оригинал, вы, наверное, помните эту картину, естественно, нимб у Богоматери еле-еле заметен. Но на тактильной копии его видно очень хорошо, потому что скульптор понимает.
Видно это в смысле почувствовать руками,
да,
можно.
Да, ну то есть мы его видим, естественно, да, незрячие его... когда мы общаемся с незрячими, это тоже особый этикет, особые правила, да, мы никогда не говорим «потрогайте». Они тоже смотрят, только смотрят руками. Да, то есть мы всегда говорим там, на занятии, например, на экскурсии, мы говорим «давайте мы теперь посмотрим картину, вот смотрите». Здесь у нас Богоматерь с младенцем, вот у Богоматери над головой нимб, символ святости и так далее. Да, то есть если это экскурсия, не самостоятельный осмотр, мы всегда берем вспомогательные материалы. Да, например, если какая-то особенная одежда или украшение у человека, который изображен на картине, есть, то мы берем фрагменты тканей, может быть, какие-то пуговицы красивые, запоминающиеся. На разговоре о шишкинском пейзаже у нас всегда с собой есть веточки, сосновые веточки и шишки, чтобы там дети взрослые могли их потрогать. Нам кажется это как бы необычным, но некоторые дети, у которых нет визуального опыта, они не знают, как выглядит и как пахнет сосна. Да, поэтому это важно, показывать им это. У меня был один случай на занятии, когда мы говорили про натюрморты с детьми, и что может быть изображено на такой картине. Когда я спросила, может ли, ну вот картофель, например, да, как выглядит картофель, дети, у них не было визуального опыта, они не понимают клубень картофеля, да, они представляют тарелку картофельного пюре, которое им готовит мама на ужин. А вот, поэтому для того, чтобы расширять кругозор ребенка, такие вещи важно показывать.
Как дети реагируют, вот которые первый раз, не знаю, взяли в руки шишку или... картошку, вот, клубень.
Ну, первый опыт, он всегда такой незабываемый. Если это действительно первое знакомство, вот у нас есть разработанное занятие по художникам-маринистам, и мы берем с собой морские ракушки. Они крупные, там эффект шума морского возникает. И вот тут вот чаще всего дети прям вау, да, то есть не все из них были на море, не все это представляют. Родители говорят, что они потом дома требуют соленую воду, чтобы попробовать, как это так оно, да, там, то есть ракушки — это всегда прям, ну, массу впечатлений. И здесь же мы говорим, уходим как бы в более глобальное представление о мире. Мы разбираемся с тем, что такое масштабы, что такое перспектива, хотя бы пытаемся объяснить, как выглядит мир, в котором мы живем, для того, чтобы ребятам даже в пространстве было проще ориентироваться. Да. Потому что непосредственное присутствие — тоже очень важный вопрос, который часто задают. А зачем? И какая разница? Вот, да, в школе они об этом говорят или в музейных стенах. Разница колоссальная. Они чувствуют пространство. И вот это соучастие, да, они оказываются в совершенно другом месте. Путь до музея, знакомство с новыми людьми, новый опыт, он для этих детей, да и взрослых, с точки зрения расширения своего границ своего жизненного мира, он очень и очень важен.
Ну, детей, вот вы говорите, в пространство попадают, это их не пугает?
Mm-mm.
Разговор об инклюзии продолжим после паузы.
Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91.2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Картина маслом.
В эфире программа «Картина маслом» и я, ее ведущая Анна Отмахова. Беседуем мы сегодня с куратором инклюзивных программ Пермской галереи Ольгой Гусевой. Итак, продолжим. Вот у меня, знаете, возник какое ощущение, что сейчас вот мы изменились сами, люди, у которых, например, нет каких-то проблем и ограничений, изменилось наше отношение к этим людям. Раньше вот на улице как-то так все удивлялись, не сказав грубее. Вот. А теперь как-то вот к людям с какими-то ограничениями привыкли. Как изменился зритель галереи по отношению вот к таким детям, к людям на колясках?
Вообще, мне очень хочется верить, что в том числе заслуга музейного сообщества в этих изменениях есть. Мне очень нравится наблюдать за тем, как реагирует наш посетитель на тактильные копии, на экскурсии для детей с особенностями ментального развития, на постоянные занятия с малышами, которым только-только исполнился годик. Потому что как бы вот эта вот социальная миссия, да, которая есть у музея, она работает. И когда наши посетители видят разных людей в музее, ну, им становится намного проще, наверное, и... ну, то есть они понимают, что, ну, если уж незрячие в музеи ходят, да, то, естественно, меняется отношение. И очень люблю пример, когда в одном прекрасном московском музее у них есть глухой экскурсовод. Он проводит экскурсии на русском жестовом языке. Это потрясающая экскурсия, я была на ней, это просто великолепно. Они набирали группы глухих, он сам проводил экскурсии. То есть не без перевода, а просто он сам разрабатывал экскурсию.
Он сам готовил.
Да, он сам готовил. И к ним на эти экскурсии стали записываться люди, слышащие, и просить переводчика наоборот, переводчика с русского жестового на русский язык, потому что эти экскурсии были настолько потрясающими, интересными, он так эмоционально рассказывал, что люди присоединялись и просили перевод. Как пример такой обратной инклюзии. Да,
да,
что
да это очень интересно. Вы вот перед подготовкой рассказывали, что видели в книге отзывов когда-то. Очень интересный отзыв, это тоже...
Да, у нас разные посетители, и некоторые почему-то думают, что музей – это такое храмовое пространство, где, ну вот из серии «Не дышите на шедевр», вот то, да, где есть место взрослому, адекватному, умному, образованному, начитанному человеку, который сам пришел в музей, который уже почти все знает, или даже если он что-то не знает, он все очень хочет узнать, ходит на все лекции, все слушает, такой вот идеальный посетитель, да? Был отзыв о том, что детям место в музее, о том, что очень шумно было от детской группы, дети все время кричали, мешали наслаждаться живописью, и вообще их надо вот увести из музея. И я тоже люблю очень пример, по-моему, в галерее Уффици коллеги наблюдали за поведением детей в музее, а дети что в музее видят? Рамы, да?
Ну да, на уровне...
На уровне глаз рамы видят. И они заметили, что особенно одну картину дети рассматривают очень много, Италия, Уффици, и они эту картину опустили на уровень детских глаз. Огромное количество негативных отзывов было от взрослого, от взрослых посетителей, потому что как это так посмели, картину, в общем-то, лишили нас возможности смотреть ее внимательно, да? Хотя потом коллеги заметили, что не только детям теперь стало удобнее ее рассматривать, но и, например, посетителям на инвалидной коляске. Да, потому что тоже есть проблема, что плохо что-то видно. Вот, то есть эти проблемы есть везде.
Ну, то есть еще галерея есть над чем работать, воспитывать вроде бы адекватных, вроде бы образованных взрослых людей, которые немножко снобы.
Да, нам кажется, что музей и Пермская художественная галерея – это то место, которое любимо и пермяками, и гостями нашего города, вне зависимости от возраста, социального статуса. Мы всегда настаиваем на то, что наш музей рад всем посетителям. И инклюзия именно про это, да, про то, что мы открыты, и мы стараемся делать все от нас зависящее, чтобы максимально комфортно у нас было всем. Поэтому приходите в Пермскую галерею.
Да, да, вот действительно, я как-то тоже присутствовала в зале, где было, видимо, из нескольких школ сразу несколько классов, притом классы, ну, начальной школы где-то, может, второй, третий. Действительно очень шумно. Но если ты взрослый, адекватный человек, ты пройди эти несколько залов, вот где дети на ушах стоят, пройди в другие, посмотри, потом, когда дети уйдут, ты вернись. Почему вот такая агрессия, тоже не очень понятно. И вот еще у меня такой вопрос. Вот эти все инклюзивные программы, они все-таки требуют каких-то вложений, пусть небольших, каких-то материальных, вот создания тактильных копий или еще какие-то. Откуда вы на эти замечательные проекты берете деньги?
Большая часть – это грантовые истории. Да? Это гранты, сейчас их очень много. Мы очень благодарны партнерам, которые дают эти возможности. Тактильная экспозиция появилась благодаря программе «Особый взгляд» Благотворительного фонда искусства, наука и спорт. Проект совместно с пермскими музеями, первый межмузейный инклюзивный проект в нашей стране, мы реализовывали благодаря грантовой поддержке ИКОМ России. Да, это был грант проекта «Инклюзивный музей». Фонд Потанина дает музеям средства на реализацию инклюзивных проектов в том числе. Да? То есть я призываю коллег, если вдруг коллеги нас слушают, обращаться за помощью к разным благотворительным фондам.
А где-то вот коллеги могут... Ну, какое-то пройти обучение в каких-то музеях, может быть, институтах. Открыты такие программы обучения педагогов вот, для специальных людей?
Первое, с чего нужно начать человеку, который хочет погрузиться в эту тему, это проект ИКОМ России, который называется «Инклюзивный музей». Это и методическая помощь. У них очень много разработок, видеоматериалов, буклеты, буклеты по тому, как общаться, как правильно себя вести для разного персонала, от кассиров до смотрителей музейных педагогов. Далее это институт Реакомп при Московском обществе слепых. Я сама училась там в 2017 году. У них есть программа, которая называется «Доступная среда в музее». вот то, с чего нужно начинать, это именно вот.
А какие музеи считаются флагманами работы?
Я, конечно, в первую очередь скажу, что и мы тоже. Но вообще это, например, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, потрясающий инклюзивный отдел во главе с моей коллегой Евгенией Киселевой. Это музей «Гараж», который один из первых вообще в стране начал разные программы, и там специалистом работал слабослышащий коллега Влад Колесников. Это музей русского импрессионизма. Небольшой совсем музей «Огни Москвы» делает очень много классных инклюзивных проектов. Так или иначе, крупные институции обращаются к этой теме. И здорово, что Пермь — это один из тех регионов, где практически все музеи реализуют серьезные инклюзивные проекты.
Ольга, спасибо вам большое за такой подробный и интересный рассказ. В эфире была программа «Картина маслом».